На Солонце. Увидеть козлов? Спросили меня в заповеднике. Нет ничего проще. Теков здесь много. Надо всего-навсего подождать их на Солонце. Они там каждый день бывают. Мы видим их всегда, когда проходим мимо. Теки уже привыкли к людям и нисколько их не боятся. Я знаю, где находится этот солонец. Мне его показывал молодой орнитолог Юра, сотрудник Алматинского заповедника. Это совсем недалеко, за Малой Киржанкой. От базы всего идти час с небольшим. «Какое время приходят козлы?» – спросил я так на всякий случай, в большом сомнении, что все это так просто. На это никто мне не смог дать ответ. Получилось, что в любое время. «Да вы не сомневайтесь», – сказали мне. «Козлов здесь сколько угодно, и все они очень доверчивые, почти домашние. Приходите пораньше, часам к 10, обязательно придут». «Ничего себе пораньше! К 10 уже все разойдутся». Нисколько не веря своим советчикам, подумал я про себя и решил, что уж если идти, то часов в 5 утра, в крайнем случае в 6, а еще лучше с вечера, переночевать на месте, а с рассвета и ожидать. Так, пожалуй, надежнее будет. Козлов ненароком не спугну, да и посмотрю на них. Ведь почти все дикие звери любят ходить на рассвете, а теки все-таки не козлы в огороде. И потом... Если говорить откровенно, очень люблю я ночевать в таких вот глухих, отдаленных местах. Привлекает острота и новизна ощущений, а главное – ожидание какой-нибудь неожиданной встречи. Втайне надеешься, что придет еще кто-то другой. Здесь, например, живут еще и моралы, косули. Еще не стемнело, когда я был у цели. Солонец – это большой белый овраг, оползень на крутом склоне горы. Солонка для теков. Интересно бы попробовать на язык, действительно ли соленая здесь почва. Стенки оврага крутые и высокие, пожалуй, 25 будет, не меньше. На самом дне бежит маленький ключик, заворачивает за скалу. И глубоко внизу соединяется с другими ручейками побольше. Вокруг оврага трупиками стоят высоченные ели. Очень удобно прятаться под развесистые лапчатые ветки такого великана. И снизу есть укрытие, густые и колючие кусты темной зеленой арчи. Ночь наступила неожиданно быстро. Тьма властно поглотила все, оставив только небольшой клочок мутно-серого неба да зубчатую стену соседнего хребта. Птицы одна за другой смолкли, и теперь лишь один звук – шум горного ручья – нарушал тишину. Словно пульсируя, он громогласно ревел, отдаваясь в тяжелых кронах елей, то затихал, приглушенный страшной глубиной узкого ущелья. Весь окрест находился во власти всего этого шума. Временами казалось, что дико завывает ветер в вершинах гигантских деревьев. Потом вдруг явственно различались мощные аккорды оркестра, исполняющего торжественную симфонию. Вдруг сквозь эти могучие звуки робко просочилось негромкое цырканье. Это был голос кузнечика, большого, зеленого, который любит проводить время в кроне дерева. Он сидел где-то высоко и потихоньку пиликал. Под это стрекотание я и заснул. Но оказалось, что спать здесь очень неудобно. Удерживаясь на таком крутом склоне, можно было лишь упершись ногами в комель елового ствола. Но стоило чуть задремать, как тело начинало скользить вниз по опавшей, очень скользкой хвое, и вскоре я оказывался в положении сидя. Тут же из-за неудобной позы наступало пробуждение. Я распрямлялся, принимая прежнее положение, и все повторялось сначала. Где-то совсем после полуночи посветлело. Неужели светает? Но, присмотревшись к часам, я разглядел, что стрелки подошли к цифре 12. Потом я понял, что эта луна откуда-то из-за ели, словно прожектор, осветила противоположный склон горы. Все больше ощущалось дыхание близких вершин. Казалось, замерзли все шорохи и звуки. За всю ночь не крикнула ни одна птица. Смолк даже кузнечик. Наверное, холодно ему стало. После 3 часов стало светать. причем по-настоящему. В 4 рассвело окончательно, но птицы все еще молчали. Наконец, на дне ущелья громко запела птица, и эхо пустого оврага гулко разнесло звонкий птичий голос. Это было пение далеко не лучшего певца. Куда до соловья или дрозда дерябы, но как оживлял этот флейтовый птичий свист картину суровых гор. Здесь, среди серых осыпей и мрачных утесов, пение соловья было бы совсем ни к чему. На фоне гигантских гор оно показалось бы незначительным, может быть, даже фальшивым, слащавым. Пение же горехвостки немного рисковатое, даже пронзительное, было кристально чистым, как сам горный воздух. Радостно звонкое оно было под стать бодрящему горному утру. День начался. Вслед за вступлением горехвостки закричали чечевицы. Они перелетали с места на место, с любопытством высовывали малиново-красные головки, но песенка их оставалась все такой же, немного гнусавой, наивной, звучащей растянуто, вопросительно. Нервно и раздраженно где-то вдали прокричали кедровки, и горы во всем ущелье разнесли их трескучий, дребезжащий голос. Солнце позолотило макушки, но внизу все еще стояла прохлада ночи. Проснулись и другие обитатели леса. Паук-синокосец спустился с ветки и побежал по моей руке на длинных лапах-ходулях. Скоро солнышко заглянуло во враг, осветив его стены слабым рассеянным лучом. Облитая солнцем еловая хвоя разместилась рыбьей чешуей. Видно, как раскрываются после зимы почки на еловых лапках. С кончиков слезают золотистые чехольчики, а из-под них выглядывают мягкие кисточки зеленых хвоинок. Поднималось солнышко, и все шире разливалось тепло. Сквозь шум горного потока ветерок донес робкий ропот ключика на солнце. Тронулась с места белая пыль и понеслась вдоль оврага, пеленой затягивая его склоны. Закрывшись в колючий куст арчевника, я лежал у края обрыва и пристально приглядывался к опушке леса на другой стороне оврага. Именно там, по моим предположениям, должны были появиться козлы. Ближе к полудню белые стенки солонца засияли так ослепительно, что на них было больно смотреть. За несколько часов я успел рассмотреть каждый выступ, каждую неровность на бортах оврага. Тоненькие паутинки и два различимых троп, пересекающих склоны во всех направлениях, говорили о том, что солонец действительно посещается. Кое-где заметны были влажные подтеки воды. Капля по капле вода собиралась в крохотный ключик, что вился по дну оврага. А вокруг меня зелень, сочная, молодая, буйная. Вверх и вниз тянутся травянистые склоны, курчавые от глянцевых листьев, лопушистого багульника. Еще выше торчат свечки начинающего цвести ревеня. Меж нами видны нежно-фиолетовые цветочки лесной герани, белые бокальчики хлопушки. И запахи свежих молодых листьев, сквозь которые иногда доносятся едва уловимые ароматы лесной фиалки. Крохотные ее цветочки растут по сырым низинам. Вдоль лесных полян стройные пирамиды елей, выше уже пошли скалы. Так и кажется, что где-то там затаились стыки и высматривают меня, едва выглядывая за серых каменных глыб. Но ни разу над скалами не образовался гордый силуэт этого красивого животного. Ближе к вечеру на овраг опустилась глубокая тень, и я вернулся назад. На базе заповедника удивились моей неудаче, но никто не мог объяснить причины. А Топтыгин не приходил, то ли в шутку, то ли всерьез, спросил Юра, до сих пор не принимавший участия в разговоре. «Ты имеешь в виду медведя?» – переспросил я удивленно. «При чем здесь медведь? Не хочешь ли ты сказать, что распугал козлов?» «Не знаю», – уклончиво ответил Юра, – «но у меня был такой случай. Ждал тыков, а пришел здоровенный медвежище». Случайно, видимо, набрел. Не думаю, чтобы он пришел охотиться на козлов. добавил он после некоторого раздумья. Я решил быть упрямым и не отступать. Следующая ночь застала меня там же, на Солонце, но в этот раз я устроился со всеми удобствами под большим иловым выворотнем. Наверное, под таким медведи устраивают берлоги. Спишь в мягкой, усыпанной хвоей лунке, тепло и удобно, как в постели. И снова, как и вчера, утреннюю увертюру начинающегося для дня исполнила горехвостка. Потом где-то долго и нудно кричала ворона. Далеко внизу на камнях среди бурного потока я разглядел горную трясогузку. Она выскочила из мокрого бурелома и, усевшись на бревно, быстро-быстро закачала хвостиком. Сверкнувшей ракетой над ручьем пронеслась оляпка. Потом мое внимание привлек легкий шорох над головой. Это белка, втихомолку, прыгая в ветвях, с любопытством разглядывала меня с высоты. Булькает, бухтит ручей. Все точно так же, как и вчера. И как это здесь видел Тыков? И кто их мог увидеть? Уткнув лицо в траву, я задремал. Хорошо дремлется на солнышке, высоко в горах. Ни комаров, ни надоедливых мух. Ни жарко и ни холодно. Не знаю, сколько времени прошло, минута, а может полчаса. Но только очнулся и глазам своим не верю. Прямо надо мной, у верхней кромки оврага, стоит козел с гордо вскинутой головой, не шелохнется. Этот рыжевато-серый, словно подпаленный, с большими рогами, черной бородкой и хвостиком-кисточкой. За Тыком другие выглядывают из высокой травы, напряженно смотрят из-за нависших иловых лап. Эти поменьше, замерли каменными изваяниями. И как они осторожно спустились со скалистых круч, шли по осыпям, а нигде даже камешек не звякнул. Но вот они передо мной возникли так беззвучно, словно горные духи. Сколько же их, я стал считать, раз, два, целых восемь. Все разные ростом. Первый, самый крупный, видимо, вожак. Две козлухи с миниатюрными рожками. При них двое маленьких козлят. Остальные молодые козлы, наверное, двухлетки, но уже с рогами и бородатые. Замерли, выжидают. Придают ушами, хвостиками помахивают, принюхиваются, прислушиваются. Только маленьким непоседам все нипочем. Прыгают, играют, матерям в имя мордочками тычутся, а сами ушастые, мохнатые, на зайчат похожие. Вдруг Тыки горохом рассыпались по Солонцу. По отвесным бортам оврага козлы пробежали, как по ровному полю. Из-под их ног сыпучая глина потекла ручьями. Белая густая пыль заволокла все непроглядной завесой. Утопая по щиколотку, Тыки рысцой спустились на дно, но видно, что-то опять обеспокоило их. Снова поднялись наверх, выстроились по борту и уставились в мою сторону. Я думал, ну теперь все, увидели меня, сейчас уйдут. Козлухи особенно взволнованные, ноздри так и шевелятся, уши торчком стоят, а вожак хоть бы что. Все посмотрели на него и успокоились. Опять сбежали во враг, только теперь с другой стороны. Разбрелись по Солонцу, стали глину лизать в сырых местах. Только я думаю, не столько они Солонец лизали, сколько воду пили. Попьют и полижут в одном месте, переходят на другое. Наверное, разный везде вкус у соли. Потом совсем успокоились. Стоят, чешут ногами за ухом, брюхо чешут, копытцами по земле бьют. Вздрагивают всем телом и кожей, мух отгоняют. Чувствуется, что окончательно они уверились в своей безопасности. Пыль понемногу улеглась. Я достал фотоаппарат и стал их снимать. До Тыков рукой подать. Не может быть того, чтобы не слышали они звуки затвора. А козлы к нам на этот раз никакого внимания. Жажду утолили и разбрелись кто куда. Каждый выбрал себе местечко по своему желанию. Молодые козлы прилегли отдохнуть в тени елки. Козы с козлятами принялись пастись, а вожак забрался на высокий камень стеречь стадо. Я уже у него весь на виду. Козел на меня смотрит, ноздри раздувает, но ведет себя спокойно. Видимо, не чувствует во мне опасности. Тут одна из коз незаметно зашла под елку и начала чесаться рогами о ствол. Ничего не видно. Ничего не видно, а ветви шевелятся. Тыки бросились пастись, насторожились. И опять еловые лапы закачались. Животные не выдержали и бросились, было в разные стороны. Потом остановились. Тут и виновница переполоха, как ни в чем не бывало, вышла из укрытия, и все стадо стало мирно продолжать свой отдых. Ненадолго задерживается солнце в глубоком ущелье. К 3 часам бог солнца погрузился в холодную тень. Вода в ручье превратилась в мутную, кофейно-желтого цвета. Спину мою приятно освежал прохладный ветерок. Вдруг раздался свист, резкий, на высоких тонах. Вмиг все теки бросились на ближайшие скалы. Внимательно всматриваются, откуда опасность. Вот вожак по заячьему мягко спрыгнул со скалы, и все стадо бросилось бежать. Длинные серые тени замелькали вверх по каменистым кручам. Прошло несколько секунд, и все исчезли. Я собрал свои вещи и пошел назад. Я был доволен, что успел их запечатлеть.